всей великокняжеской семье всего-то царского неудовольствия могли они выразить. Не послать им в это Рождество подарков. Государь не был защитой супруги. Защиты у нее не было, только Бог и молитва. Она особенно любила и утешалась 36-м псалмом. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены. Покорись Господу и надейся на Него. Перестань гневаться и оставь ярость. Делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю». А само собою эти месяцы не останавливалась в нападениях вся думская клика и все союзы, и бушевали в Москве беззаконные съезды их, понося власть. Государыня бы с чистой совестью перед всей Россией отправила бы в Сибирь Львова, Гучкова, Милюкова, ехидного Поливанова, и это было бы только спасением России. Как можно терпеть внутреннюю измену, когда идет война? Но государь не только ничего не предпринимал против них, но искал, как уступить им. Не посоветовавшись с женою, удалил старого штюрмера и несколько раз порывался пожертвовать даже преданным Протопоповым и взял в премьеры вероломного Трепова, флиртующего с Родзянкой, и давал ему руководить собой, а его надо было повесить. И еще сколько сердечных уговоров стоило убедить государя изгнать последних враждебных министров и взять честного князя Голицына и джентльмена Беляева, наконец, военным министром. Будучи тут, в царском, государь сам вел все дела и приемы. Отъехав теперь на несколько дней в ставку, отпустить его снова было терзанием и страхом его новых ошибок, он оставил запись и назначение приемов, хотя и второстепенных. Государь не могла и не выполнять за мужа этого распорядка, да еще при болезни детей, но долгом чести считала вытянуть назначенное. Итак, сегодня, сменив легкое платье сестры милосердия на тяжелое шерстяное, какое попалось, государыня не очень их выбирала, а во время войны не сшила ни одной новой вещи, вышла в зал и через немоготу, с головою занятой, старалась быть достаточно внимательной, принимая целую череду докучливых иностранцев, бельгийца, датчанина, испанца, перса, сиамца, двух японцев. Это полтора часа, потом еще кое-кого неотложных, а потом и помощника дворцового коменданта, генерала Гротена. Дело в том, что хотя государыне никто ничего не доложил, она вчера за вечерним чаем узнала от близких друзей и гостей, флигель-адъютанта Саблина и от Лили, жены флигель-адъютанта Дена, о том, что в Петрограде были беспорядки, громили булочные. Но такие вещи государыня хотела бы узнавать и через своих официальных лиц. Она вызвала Гротена и поручила ему выяснить у Протопопова, что там. Протопопов успокоил по телефону, что ничего серьезного. Сегодня же с утра, говорят, беспорядки продолжались даже хуже и вызывали казаков. Гротен ездил к Протопопову и привез успокоение. Беспорядки уже спадают. Все это передано в военные руки генералу Хабалову. Завтра все будет спокойно. Еще не раз за день отвлекали государыню и к телефону. День был такой раздерганный, и захотелось ей умиротвориться, заглянуть в свою любимую церковь Знамения. Хотела взять с собой двух младших дочерей, Марию и Анастасию. Но в горлах у них доктора обнаружили подозрительные признаки. Ах, так и будет. Поехала без них. Морозец был всего 4 градуса, бледное солнце. а воздух показался совершенно дивным, изумительным. Каким только может быть чистый морозно-снежный воздух в самый канун весны. В дневной полутьме и тишине церкви опустилась на колени. Поставила свечки за всю семью и молилась за всех. Пусть пламя свечей подымет ее молитвы к небу, а особенно за слабого духом государя. Чтобы в нынешнем своем тяжелом одиночестве в ставке, без тепла от жены и от сына, но перед чередою неотклонимых государственных дел, был бы сам он неуклонен, не шаток, достоин той твердости, которой жаждет страна. Делающие зло истребятся, и потомство нечестивых истребится, потомство же праведника в благословение будет. Глава 15. Ликоня была для Саши Ленартовича какое-то заклятие, искус. Ее недоуменно загадочные, поводливые глаза так и играли перед ним все эти годы. Хотя за всю войну он приезжал только два раза коротко. Когда же ему приходилось видеть ее, то всякое свидание она ударяла в сердце, как первый раз, и всякий раз новое. В этом маленьком лице скрывалась неизмеренность очарования, всякий раз поворачиваясь чем-то новым. Саша понимал, что Ликоня, все звали ее так, а он для себя и для нее Еленькой, Елочкой, никак не подходит к направлению его жизни и к размаху ожидаемой борьбы. Он хорошо представлял истинный идеал русской женщины. «Не для пошлых и низких страстей ты таила на сердце богатства свои. Ты нужна для страдающих братьев людей, для великого общего дела любви. Женщина должна быть помощница, соратница и сама по себе энергичная деятельница на общее благо». По всем Сашиным воззрениям, женщина не смела играть такую роль в жизни революционера, какую уже взяла Еленька, или уж во всяком случае должна была тогда быть и сама революционеркой. Она же отдалась самой изломанной буржуазной моде, неприятному модернистскому стилю. Так что даже покладистая Вероня не могла с ней далее дружить. Разошлись совсем. А не мог Саша выбросить ее из мыслей ни на день. Презирал свою слабость и не мог. И всякую свободную минуту прожигающе вспоминал ее. И даже мог уразуметь, что она не скрыто подражает загадочной Комиссаржевской. Что все это может быть только поза, а тянуло к ней одурчиво. Если бы не война, не армия, и он все эти годы был бы в Петербурге, может быть, он сумел бы подчинить ее своему духу, своей воле, направить как надо, и даже воспитать для себя, и всю завоевать. Но из армии, а она в Петербурге, среди всего этого яда, ничего он поделать не мог. Она и нисколько не была им занята, и нисколько не пыталась привлечь. На письма отвечала ему изредка, коротко, малосмысленно. А он также бессмысленно эти письма хранил и даже, стыдно, целовал, испытывая нежность к самим листикам. Подчинить своей воле куда там? Она даже с матерью своей не считалась. Жила не по ее понятиям, а своим. А отец ее умер давно. А за военные годы, как можно догадаться, она с кем-то и сходилась, и так же легко разошлась. А Саша, как затравленный дурак, любовался издали ее фотографией. Ни в чем, никогда он не вел себя так несамостоятельно, так ничтожно. Ну что ж, у каждого должны быть пороки. В других отношениях Саша был чрезвычайно удавшийся индивидуум. Так где-то должны были его настичь недостатки. Пусть уж лучше такой и в таком виде. Самому даже отчасти приятно. Красивый порок. Странный цветок на революционере. Но и обременительный же. Сколько он требовал лишних усилий и лишнего времени. Сам перевод из Орла в Петербург этой осенью потребовал стольких хлопот и не всегда принципиальных приемов. Обращаться и понравиться влиятельным лицам, хотя и вполне прогрессивным, но не хотелось бы к ним обращаться. Он и в Орле уже состоял в офицерско-канцелярской должности, и, не будь Еленьки, его б и не тянуло сюда. Мог бы и там устойчиво дослужить до конца войны. Устроен неплохо, и был там веселый земгоровский кружок с самыми лучшими общественными устремлениями. Но уж тогда б он и вовсе упустил елочку. Но хотя и приехав, нисколько не добыл. Чтобы здесь потягаться за нее, он должен был не только отказать себе в разумном досуге, в чтении полезных важных книг, но не свою играть роль, но попадать в странные компании и даже унизительные для себя обстоятельства. А Ликоня именно такая, переливчатая, переменчивая. Ее нельзя выпускать из рук. Надо быть все время рядом и заниматься пристально ею. Сегодня как раз и был один из самых безвыходных случаев. В Александринке, среди бела дня, в будни, когда весь трудящийся народ на работе, там собирался весь театральный, это было ладно, но и весь притеатральный мир, какой-то сбор ночных призраков днем, присутствовать на генеральной репетиции какого-то, будто бы не бывало особенного, 4 года готовимого спектакля режиссера Мейерхольда по Лермонтовскому маскараду. Так можно было понять, что Мейерхольд сделал там больше и важнее Лермонтова. Нечего было и думать отговорить Еленьку, чтобы она не шла. Она не могла пропустить такого праздника искусства. Но и невозможно было попасть туда вместе с ней, потому что билеты на такое торжество, разумеется, не продавались, а льготно распространялись среди заведомых членов того призрачного мира, и кто не доказал своего первейшего понимания тонкостей сцены и не мог вести диалога на восхитительных ахах, тому уж, конечно, билета достаться не могло. Да кроме того, как все дневные деловые люди, Ленартович был все-таки на службе, хотя, конечно, бы отпросился. Вот в такие минуты он и чувствовал остро, что Еленьки ему не удержать, что она, как привидение, ускользает, если и замкнуть кольцо рук, и своей покачливой, нетвердой походкой движется в мире этих призраков, куда ему никогда не будет доступа. А мир-то совсем не призрачный, но даже слишком реальный, где красивые женщины не минуют все глаза и все руки. Да и вся эта обстановка утонченных духовных красот, томных стихов, страдающей музыки, мягких тонов, мягкой мебели, полумрака — уводит она к отвлеченным мечтам, забываешь о суровой действительности. По-настоящему Саша ясно понимал, что все его влечение к Еленьке губительно, что она ему не подруга, что для сохранности своих убеждений и своего революционного пути он, конечно, должен от нее отказаться, сам, первый. А не только не мог отказаться, но вот на службе не мог усидеть сегодня, представляя ее там, в чужой скользкой обстановке. Ревновал, мутило, и бессмысленно, но и безотказно потянуло его хоть прийти туда к разъезду, встретить ее в вестибюле, с кем она выйдет, и попытаться отобрать ее у сопровождающих хоть тут. И какой ты сразу позорно лишний и неумелый становишься. А может быть, выйдет одна? Окончание спектакля могло быть часов около 4 пополудни. Еще засветло. А может быть, на полчаса раньше? Не пропустить бы. Саша придумал предлог, под каким уйти. Но и в 3 пополудни показалось ему поздно. Он постарался улизнуть еще раньше. А между тем на улицах продолжались вчерашние волнения. Был солнечный, веселый, нехолодный день, никак не препятствующий демонстрациям, и все тротуары были затоплены студенческой молодежью. Мало кто учился, молодцы, отчасти рабочими, да и просто обывателями. На этих взволнованных улицах Саша почувствовал себя двойственно. Он сиял навстречу этому высыпавшему студенчеству. Он был частицей их родная. Но по шинели они могли принять его только за подавителя, которому завтра велят, и он будет их разгонять и расстреливать.